Доброе утро, добрый день. Я начала этот разговор вчера еще на вечернем уроке. Так получилось, что вот эта тема перезагрузки, тема откуда взять силы после того, как кажется, что сил нет. И не только из-за физической нагрузки, не только из-за каких-то там домашних или там дел на работе, неприятностей, а и из-за глобальных тяжелых процессов, которые происходят сейчас в мире, в большом мире и в нашем Израиле. И вот как утром встать и как снова начать жизнь, и как снова начать жить тем людям, которых это коснулось впрямую. Вот об этом разговор я начала еще вчера. Я рассказала слушателям, что была такая, в двух словах, я напомню, совершенно такая для меня необыкновенная ситуация, когда я вдруг, поехав на семинар, дала вот для семинара лекции, совершенно несвойственные для семинаров обычно. Обычно на семинарах женские лекции – это дом, это быт, это семья, это любовь, это тепло, это отношения с детьми. В общем, вот это круг тем, которые волнуют всех на семинаре. И так из года в год семинар Арахим мы ездим, и семинары где угодно. Это, там большой семинар в Америке был, там ежегодный. Все, в общем, людей волнуют те же самые житейские темы. И вдруг почему-то я даю темы совершенно... Я не понимаю, почему. То есть потом, когда прошла суббота, и случилась невероятная трагедия, с теми людьми, которые были с нами на семинаре, у них террористы убили сына. Вот у меня все это в голове как-то начало крутиться, и я не могла себе объяснить, почему две лекции у меня там были, два урока. Мы первый урок мой, а второй мы решили сделать вместе с Ниной Патлас, такой круглый стол, общий разговор о том, что такое траур, что такое законы траура, что такое расставание, смерть с нашей еврейской точки зрения. Обычно в субботу об этом не говорят, но мы нашли какую-то форму, в которой можно было об этом говорить. То есть мы говорили не о смерти, как о жизни после жизни, а о жизни, как о жизни после жизни. И, в общем, мы нашли возможность вот такую говорить об этом. Это совершенно было для меня это непонятно до сих пор, почему вдруг так произошло, что я написала две темы. Первая тема – это похоже на наши сегодняшние основы перезагрузки. Я уже не помню, как она называлась. И вторая тема – это была объявлена как крутится, вертится шар голубой. То есть вот это вот сменяемость жизни. Одна жизнь уходит, приходит на смену ей другая жизнь. И та жизнь, которая была здесь, переходит в какое-то следующее состояние. А здесь, на этой земле, приходит следующая жизнь. В общем, вот какая-то такая просто полная фантасмагория, с моей точки зрения. И мы говорили с людьми о том, что такое переход в тот мир, и как наши мудрецы большие воспринимали как переход в тот мир. То есть вы знаете, что кто-то даже там праздновать день Йорцайта, день смерти своей завещал. И кто-то называл это, кто-то говорил, ну вот оболочка моя, скорее уже там, чтобы моя душа поднялась. В общем, это какой-то такой день, понимаете, он проходят годы, и он изменяется из дня траура, как бы Йорцайт, день памяти траура. И вдруг он оказывается важнее, чем день рождения человека, и празднуется именно он, именно празднуется. Если вы читали книжку Рава Ицхака Зильбера «Чтоб ты остался евреем», там он, ее пересказ, за ним было записано и пересказано, и он очень серьезно относится вот к этому дню траура. Когда он говорит о каких-то очень хороших людях, имевших отношение к его жизни, он имел отношение к их жизни, и он обязательно упоминает, что там каждый год я отмечаю йорцайт этого человека, или я был там на его могиле, или я вспоминаю, и в этот день я езжу к сыну, к его, или там к его родственникам. В общем, это такая вещь очень, очень, очень важная. Так вот, для тех, кто не слышал вчера мой урок, вот так случилось, что мы говорили об этом. Сейчас я вам скажу несколько слов, о чем, собственно, мы говорили. И в конце субботы, ну, кто-то знал это уже раньше, но от меня мой муж всегда все тщательно скрывает вообще, чтобы до меня не дошла никакая печальная весть. Может быть, он чувствует, что для меня это как-то, в общем, меня это ранит. Хотя я нормальный человек, и я надеюсь, я понимаю, и я переживаю так же, как все остальные люди. Вот. Но, значит, я узнала об этом только после того, как суббота закончилась. Узнала о том, что в нашем Иерусалимском Новоякове были расстреляны люди, террористы, среди них. Вот был сын тех людей, которые стали болеть шува, которые такие сильные люди, они получили весть эту намного раньше. Вот, там полиция была задействована и так далее, и они посоветовались с раввинами, то есть ему было уже не помочь, и, значит, мужчины потихоньку от женщин читали Тейлим там весь шаббат, они дождались конца шаббата, и тогда уже полиция увезла их там на опознание и так далее. Конечно, это страшная трагедия, и как после этого найти в себе силы жить? Как после этого, как, во-первых, объяснить это? Как объяснить это? Как понять, как принять и как не обидеться на Всевышнего? Как не обидеться? То есть для меня, скажем, когда-то я говорила о том, что я говорила об этом на семинаре, я говорила о том, что страшная гибель моих там, бабушки, дедушки, родственников в Холокоста, в Шоа, в катастрофу. Сейчас, то есть мне, конечно, тяжело об этом думать, как это происходило вот в те там дни, часы, минуты. Это, конечно, об этом не хочется думать и не надо, и страшно. Но на сегодняшний момент я знаю, что они там в хорошем месте. Что если всем нам, остальным людям, нужно зарабатывать, очень сильно зарабатывать своими мицвот, хорошими делами, там, своей связью с Всевышним, надо зарабатывать будущий мир и, так сказать, хорошей, серьезной работой в этом мире, то они тем, что они погибли такой смертью, которая называется Кидуш Ашем, прославлением имени Всевышнего, только потому, что они родились евреями, они уже обеспечили себе там хорошее место. То есть сейчас они там, где все мы еще мечтаем оказаться через 120 лет. И скажем, ну, для меня я могу жить вот только с этим. Я знаю, когда-то, когда мы приходили к иудаизму, каждый человек же приходит к иудаизму совершенно по-разному. Кого-то обаяет чудесная там сказка миквы, и там такой чаши с живой водой, которая дарует там новую жизнь и воспроизведение и какие-то энергетические положительные такие балансы в мире. Кого-то кто по-разному, а кто-то вообще от диетарной системы иудаизма так воодушевляется, что начинает читать, а что там еще написано. У всех все по-разному. Но, и я вам скажу, что для меня очень был такой момент, приходе к иудаизму момент, вот что говорит Тора о жизни и смерти. И когда выяснилось, что вот эти вот там наши 70, 80, 120, 100, будет еще ученые там что-то думают, так может будет 140 лет вот этой жизни, это совершенно не все, это отрезок нашего пути. То есть было что-то до этого мостика, когда такой очень узкий мост, наша эта жизнь земная, а потом будет еще очень большая жизнь в следующем мире. Так как-то я вот это очень определило многие вещи, скажем, в моем сознании. И поэтому я приехала вчера к Шива. Сначала мы были на похоронах. С похоронами там была ужасно странная история. Репортаж о похоронах мы прочитали в телеграм-канале за сутки до того, как эти похороны совершились. Это совершенно для меня какая-то абсолютная фантастическая история. Я не понимаю, это журналистский ляп или это какая-то заранее спланированная акция. То есть полный репортаж о похоронах был за сутки до того, как мы случайно попали на похороны, мы просто перезвонили, мы прочитав это все, но нам изначально прислали там, когда, что будет, так мы просто на всякий случай перезвонили и говорим, видимо, какая-то ошибка, уже похороны были, нам говорят, нет, только будут, только в понедельник еще они будут. И мы поехали, проводили этого мальчика и были вместе с его родными. А вчера мы были вот на Шивае. Шива, конечно, еврейский народ, это что-то, что трудно объяснить. Это можно только почувствовать. Это такая большая палатка. И люди приходят. Приходят и разные люди, и его друзья, товарищи, которые там со всеми сережками во всех местах, и рабаним, и просто люди, и родители его соучников, и соседи, и какие целые ешивы приезжают, и все это, и все в едином порыве, и говорят о нем очень хорошо, видимо, мальчик был на самом деле такой очень необычный мальчик. Вот, который со своими метаниями, со своей душой. Всевышний вот так решил, выбрал его. И все эти ребята с сережками и так уже в современном, я уже даже не могу сказать, там раскрашены, это наш мир, это вот. И они все хватают книжки Тейлим. И они же все, да, и они в едином порыве читают. И чтобы ему было хорошо, и чтобы родителям было легче. И его друзья тут же выпустили замечательные такие, как им удалось, за два дня книги Таилим такие большие, и написано это для поднятия души Ильи, сына Дмитрия Даниэля. В общем, это все. И как бы то, что его родители, они немножко, они, конечно, обескуражены. Они, конечно, мама сказала, он в жизни, но там мальчик необычный, хороший, там, и так далее, но вот после своей смерти он сумел такое количество вот этой энергии любви собрать вот к нам сюда, тут. Как это может быть? Почему это? И я и сказала, что первые 7 дней, то, как говорится в наших книгах, его душа здесь, и она все это видит. И он все слышит, что о нем говорят, и как о нем говорят друзья, и вспоминают и так далее. Я сказала, что ему это бонус. Да, он умер такой смертью, что ему уже, у него все там обеспечено. А здесь это уже, так сказать, обычно, когда приходят, сидят шива, это очень важно для души умершего, очень важно, потому что все слова, которые говорятся на вот этот обряд шива, когда близкие родственники, прямые родственники сидят на низеньких стульчиках и приходят люди и говорят, и разговоры о нем, и что он говорил, и как он делал, и как он мне помог, и как один раз мы с ним, и как это все очень полезно для его души. Для души Ильи его смерть уже дала ему пропуск в лучший, так сказать, в лучший участок, лучший отрезок лучшего из миров. В улам аймет. Вот. А это, наверное, вот, нужно было всем, кто приходил, нужно было всем окружающим вот это присоединиться, почувствовать, ощутить. Они вдруг все стали ревностными евреями, вы понимаете? Они, которые никогда в жизни там не знали, что такое кипа или мезуза на двери, или что такое тфилин, который одевается, они вдруг все в едином порыве с ним, они все старались все делать как надо, как правильно. И там остались молиться Минху, и они все ребята, девочки отошли в сторону, все молились Минху. Короче говоря, вот это так, это вот Ам Исраэль. А то, что мы говорили на Шаббат, так это было, это какие-то были моменты, которые моменты связи улама зе, здешнего нашего мира, нашей жизни здесь и жизни там. И мы говорили о том, что тяжело расставание. Расставание это, конечно, не о чем тут говорить. Это та дырка, которая остается, черная дыра. Здесь вот был человек, и настолько, насколько он был, значит, близок, вот настолько громадная вот эта черная дыра остается. Но это на то время, пока мы здесь, пока мы живы. Дай Бог, чтобы прожили подольше. А на самом деле связь есть. И я рассказала историю. Нина рассказывала свои истории, и когда-нибудь она вам их расскажет. А я рассказала свои истории, когда у меня погиб племянник, 19 лет, он погиб, он был солдатом. И мы в этот момент были в Киеве. Мы были в Киеве на семинаре. Это был вечер Йом-Хамиши. Мы приехали в Йом-Хамиши. Семинар должен был состояться в Йом-Шиши утром. В 11 утра. И должны были приехать мамы, папы, девочки, дочки, их потенциальные, наши потенциальные ученицы, их дети. И я должна была выступать и говорить о чудесном Израиле, и замечательном. Я на самом деле так считаю, и Безрат Ашем буду считать, что это то место на земле, которое Всевышний приготовил для нас. Вот. И вот вечером, в 11 вечера, вот такое кошмарное известие. И мы совершенно, мы не можем выехать, мы пытаемся взять билеты. А как здесь останется семинар? И, в общем, все это вместе, как вы понимаете, ночь прошла страшно, бессонная и от страшных. И, в общем, наши дети вообще не хотели нам об этом сообщать. А один из наших детей, он не выдержал этой тяжести, он не выдержал. Он просто, ну, у нас всегда все вместе. И он просто, короче говоря, вот, потом вот эта ночь бессонная, страшная, мы не выезжаем, ясно было, билеты мы не достаем в шаббат, значит, мы уже помочь не можем, все, и мы в 11 утра у меня, значит, была лекция, выступление, как вот все. И вот давайте, ваши дети будут учиться в Израиле, они будут счастливые, они будут успешные, и все у них будет хорошо. В общем, это был такой. И на 11 утра здесь в Израиле были назначены похороны. Конечно, наши дети там очень, они сразу же с матрасами пришли там, в дом к моему брату, к невестке, они там от них не отходили ни на секунду, и они все, они, в общем... Вот, а мы рыдали в Киеве. И мы одновременно, когда, значит, он уходил, наш фонд, наша амута названа Орны Хэми. Его звали Нехемия. Он был на самом деле такой вот, такой хороший, утешающий, очень добрый, очень теплый мальчик. Вот. И после открытия семинара, после того, как я 2 часа стояла на сцене, и все, я пришла в комнату, и в эти же моменты я понимала, что происходит в Израиле. Я рухнула и заснула. Это был такой вот, это было полное изнеможение. Я заснула, и до шаббата, это пятница, до шаббата, потом надо быстро встать и быстро переодеться, и быстро привести себя в порядок, и быстро шаббат, и опять быть счастливой, и опять быть... Вот. И я от своего вот этого сна, забытья, я вдруг, значит, я просыпаюсь, я очнулась, и я говорю своему мужу, он там оберегал мой сон, я говорю, он мне сейчас звонил из армии. И тут я понимаю, и я скорее пытаюсь вспомнить, и я ему говорю, он мне звонил из армии, он сказал, что отсюда звонить нельзя, но ему разрешили, потому что видят, как переживают его родители. И он сказал, чтобы я им передала, что ему хорошо, чтобы они не переживали, ему хорошо. И тут я начинаю соображать, из какой армии его похоронили. Откуда? Так откуда он мне дал эту весть? В этот момент мы поняли, что если я проживу с этим еще 10 минут, еще полчаса, еще час, потом я буду думать, что это мне, я не знаю, что это я выдумала, что это я для облегчения страданий родителей сделала. Я не знаю для чего. И я тут же мы позвонили к ним. И вот это вот рассказали в эту секунду. Вот. А потом, значит, прошел шаббат, и первым самолетом мы вылетели домой, и уже были остаток весь шива, были с ними. И вдруг, когда люди приходят первая неделя, это такое, в общем, это, ну, скажем так, это легче, чем будет вторая, третья, четвертая. Вот. Но и чем, так сказать, следующие. Эта черная дыра, она никуда не уходит. Она остается. Надо просто научиться с ней жить. И вот, значит, мы вместе с ними там, они сидят шива, мы... приходят, приносят еда, друзья, в общем, все это. И вдруг приходит какая-то женщина. Мы не знаем, мы ее не видели ни до этого, ни после. В общем, кто-то нам сказал, что какая-то женщина из нашего района, хабадница. И она приносит брошюру. И в этой брошюре написана такая вещь, что иногда, в некоторых случаях, брошюра на иврите, что иногда, в некоторых случаях, значит, тому человеку, который ушел в тот мир, если есть какая-то, так сказать, недосказанность или большая печаль, или какая-то очень важная надобность, разрешается дать какой-то мессер, что-то какое-то, передать какую-то информацию непрямому родственнику. То есть информация приходит через непрямого родственника. Мы это читаем. И мы вспоминаем вот этот вот мой такой сон судорожный. Ну, почему не прямому родственнику? Видимо, это слишком сильное переживание, наверное, Всевышний милостив. И наверное, это, так сказать, правильно. Вот так было получить это через кого-то. И мы это читаем. И мы не понимаем, это так, это не так. Да, это очень похоже на то, что случилось вот в нашем случае. Кто его знает? И в этот момент к нам на шива, к моему брату, к моей невестке на шива приходит Хава Куперман, рабанит Хава Куперман. Она человек очень, очень самоотверженный, и она, когда она приходит на Шива, я помню, когда она была на Шива у меня, по моему папе, когда мы сидели, она дает такую силу и уверенность в правильности построения этого мира. И это очень важно, то, что она делает. Она пришла, и мы ей тут же дали эту книжку и говорим: «Хава, что это такое? Это на самом деле может быть?» И мы рассказываем мою историю, нашу историю. И она говорит: «Да, разве вы не знали?» «Вы не знали?» Она говорит: «Да, когда ушел папа», то есть она говорит о раве Ицхаке Зильбере, «когда ушел папа, а мой муж очень был близок к нему, и для него это было такое же горе, как для нас, детей. И он очень хотел сделать крия, то есть разорвать одежду, как разрывают одежду в знак траура по близким людям. Там, скажем, там мой муж разрывал одежду, но у него нет уже родителей, ему это можно сделать, разрывал одежду, скажем, по раву Йоэлю Шварцу, с которым он был очень близок и учился с ним много лет. И он был... Вот. Ну, в общем, это такой... Но раву Куперману не разрешили, нельзя было это сделать. У него были живы родители, но он это переживал. И Хава рассказывает, что однажды вдруг ночью он поднялся на постели и сказал: «Ко мне сейчас приходил папа». Он называл Рава Ицхака папой. «Ко мне приходил папа». То есть это вот в каких-то случаях это вот так. Ну, еще к слову скажу, что было вот с этой криёй. Он не смог сделать, не смог порвать там рубашку. Не смог это сделать. По закону было нельзя. Но когда он пришел в синагогу и взял свой талит, этот талит вчера еще абсолютно целый, у него распался в руках, разорвался. Это уже тогда нам Хава рассказала, к слову. Короче говоря, конечно, есть связь. Конечно, есть связь. И когда уже, вот тогда же мы узнали разные всякие вещи. Слава Богу, когда к этому не прикасаешься, и от этого, так сказать, дай Бог, чтобы никому из нас не прикоснуться к этому. Вот. Но вдруг ты узнаешь такие вещи. Мы всю жизнь жили, в основную часть израильской жизни, мы немножко пожили в Рамоте, в Иерусалиме, а потом мы до нашего вот этого байтаровского периода жизни мы жили в Арнофе. Арнов такой большой район, и там была улица Хайтайп. Хайтайп. Мы в том числе, мы там 8 квартир поменяли, мы жили и на Хайтайп тоже. И мы никогда не задумывались. Мы, значит, понимали, у нас все улицы там названы по именам рабаним, известных рабаним прошлого. И Хайтайп. Что оказалось? Оказалось, что раввина, я не помню, он, кажется, какой-то восточный раввин, восточных евреев, его звали Рав Тайп. Но когда он ушел из этой жизни, то человеку, который был ответственен за его вот этот надгробный камень, мацева, и который, то ли тот, который делал мацеву, то ли тот, который заказал, это я не могу сейчас сказать, значит, на камне было написано: «Умер Рав Тайп, такое-то число, такое-то время, такое-то». И вдруг ночью во сне к нему приходит вот этот Рав Тайп и говорит: «Ани ломет, я не умер, ани хай, я живу». То есть этот человек подумал, ну, не знаю, там перегрелся или там что это могло быть, откуда, не обратил внимания. Но когда Рав Тайп приходил к нему подряд три ночи он ему говорил: «Ани ломет, я не умер, ани хай». Тогда он пошел или заказал, или сделал сам, он написал Рав Хай тайп. Он хай – это жизнь. И с четвертой ночи он перестал к нему приходить вот по ночам. То есть связь, конечно, существует. И не случайно есть законы, законы траура, когда 7 дней душа умершего совсем вот близко-близко. Потом вот там, где он жил, вот там, где он... Потом шлушим, 30 дней. Потом, для детей по родителям целый год. Для остальных родственников на шлушим законы траура, как они есть, они уже отменяются, там все законы траура, если вы хотите, я перескажу, но я думаю, что все это знают. И это очень важно, это все, так сказать, соблюдать, и важно знать, что это очень для него. Теперь, что делать нам для человека, который уже ушел? Нам стараться делать то, что мы можем, оглядываться на небеса и думать, небеса довольны нами в этот момент жизни. Вот я, все нормально. Это и в каких-то практических вещах. И там, я знаю, рассказывала когда-то, что когда умер мой папа, моя маленькая девочка, значит, сколько ей было, я уже сейчас, ей сейчас 29, а мой папа умер в 2001 году. Значит, вот сколько ей было лет, у меня с математикой так себе. Так она сделала, соорудила такую штучку, коробочку обувную, написала «Лейлюй Нешама Давид бен Йосеф», моего папу звали Давид Иосифович, вот, и положила туда, там, на свои деньги, которые ей дарили, купила всякие ластики, карандашики, там, не знаю, линеечки и так далее, и вот этот вот гмах, вот эту коробку носила каждый день, значит, делать хорошее дело, у кого-то что-то, у кого-то ручки нет на уроке, у кого-то карандашика, там, стерочки и так далее, и вот она давала это, и тем самым, то есть, какую-то пользу действенную, приносить какую-то действенную пользу. Мы же каждый день, мы же живем, и мы действуем. Только вот как мы действуем? Или мы своими поступками будем, да, приносить действенную пользу тому человеку, который ушел, или, так сказать, или ему от нас никакие хорошие импульсы в его там зачетку не пойдут. Наша жизнь – это наша зачетка. Как мы с нашей зачеткой приходим к экзаменатору, и он видит, сколько лекций мы посетили, и на какие вопросы мы можем ответить, на какие нет, и что мы достигли вот к этому моменту, что мы поняли, не поняли, пропустили, прогуляли, не знаю, там прокурили в каких-то там курилках около аудиторий, вот, скажем так. И такова будет оценка. То же самое. Насколько мы можем в этой жизни правильно себя вести со своей семьей, с детьми, с начальством, с соседями, в такой в общественной жизни. Насколько мы сможем делать мицвот бенадам ле хаверо. Насколько мы сможем быть необходимыми для других людей в этом обществе, быть необходимыми, приятными, хорошими. Это все пойдет в зачет людям, нашим близким, которые там. Следующие заповеди бенадам лемаком по отношению к Всевышнему. Разговор с Всевышним. Те заповеди, которые никто не видит. Но кто видит? Я делаю утром на тела отъедаем после того, как я встала или не делаю. Или там, не знаю, после туалета. Или браха. Или какие-то вещи бенадам лемаком. Вот я одна в кухне. Вот чего мне не взять? Быстренько никто не видит. Это же не в Ешиве. Это же не в Мидрашие. Это же не там, где... Так почему же не помазать бутерброд маслом и на него хрясть кусочек колбаски. Никто же не видит. Так вот это вот заповеди бенадам ле маком, Это тоже мы набираем, и наш шаббат, и наш кашрут, и наш разговор с Всевышним, то есть так, молитва, ощущение его все время около нас. Вот это тоже очень-очень большое дело для тех, кто там. Это тоже это наша зачетка, это то, что мы можем сделать для наших близких. И, наверное, еще два слова, я скажу о том, это вот общие какие-то вещи, а два слова конкретно о, это еще Галит мне сказала, пожалуйста, два слова вот мамам. Есть же всякие ситуации в жизни, есть, когда дети радуют, а есть, когда дети очень-очень не радуют. Мы не говорим, есть какие-то там, знаю, финансовые проблемы у людей, есть проблемы, ну, тысячи проблем. Одно дело, мы говорим о выходе из таких больших хас вахалила, не про нас будет сказано трагедии. А есть там, не дай бог, есть болезни, есть нехватка денег, есть испорченные отношения с родственниками, какие-то обиды. Вот всякое такое. И что делать вот в таких случаях? Как из этого выходить? Как не находиться с плохим настроением? Как объективно мы все понимаем, что плохое настроение наше, оно действует на всех. Момент скорби, это всем понятно. И тут, в общем, тем более скорби чисто, и все понятно, что когда приходит на шива, не делают музыку и не делают вид, что ничего не случилось. Нет, это серьезный, очень серьезный момент. А вот когда просто какая-то неприятность дома, просто неприятность дома, и как быть? Как не усугубить своим настроением вот то, что привело к такому вот его ухудшению, этого настроения. Наверное, все-таки, переоценить ценности. Наверное, все-таки переоценка ценностей – это очень-очень важная вещь. То есть, во-первых, принять эту неприятность, решить, да, у меня есть эта неприятность. Да, я сам не справляюсь. Да, я должен попросить помощи. Это не стыдно. Это нормально. У всех людей могут быть неприятности. Когда мы переживаем эту неприятность сами, во-первых, кто сказал, что у нас есть силы для этого? А во-вторых, не надо думать, что мы такие вот особенные, ни у кого больше таких неприятностей нет. Вот когда мы делаем наши шабаты большие, приезжают разные люди и говорят о разных темах. И что оказывается? Многие мне говорят, почему мне очень это нравится. Потому что оказалось, что не у меня одной такие проблемы. И мне, оказывается, было с кем об этом поговорить. И вот такая-то дала мне очень дельный совет. И я теперь, оказывается, вообще это нечего скрывать, это обычное дело. И я попробую вот так, как она сказала, а ей сказал еще кто-то. То есть ситуация просить помощи – это очень важная ситуация. Собственно говоря, то, что я вам сейчас описала, вот это весь, так сказать, институт шива, это одновременно, конечно, это идет в зачет человеку, который ушел из этого мира, но одновременно это очень помогает его близким. И еще раз переоценить степень этой неприятности. Есть такая шутка, которая гуляет там везде, как, значит, родители нашли записку. Это шутка, конечно, родители нашли записку. Значит, девочка пишет, что дорогие родители, я познакомилась с парнем, ну, значит, наша израильская реальность, поэтому написано, вот он араб, он живет там-то и там-то, мы с ним решили разводить марихуану, вот, и ему для здоровья это очень нужно, вообще он давно этим пользуется, вот, я тоже, значит, пристрастилась, мне это очень нравится, ну, он, конечно, немножко больной человек, но он хороший, я думаю, мы с ним родим таких же хороших детей, вот, я немножко беременна, но я, правда, у врача еще не была, вот, ну, и всякие такие нагромождения, вот, таких вот ужасов, 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 вот, а потом, значит, в конце написано, там, дорогие родители, все, что я написала, это, значит, неправильно, я хотела вам просто показать, что есть на свете неприятности намного более серьезные, чем моя теуда, мой табель успеваемости, который лежит во втором, на второй полке там, третьего шкафа. Вот. И дальше я увидела израильское такое продолжение, значит, этой истории, когда девочка вернулась домой, значит, лежал ответ. Ответ, значит, когда твоя мама прочитала эту записку, у нее случился инфаркт, ее отвезли в больницу. Когда твоя бабушка прочитала эту записку, значит, она упала в обморок, и там, не дай бог, я уж не хочу, там немножко это все жестче было написано, но мне такие слова не хочется произносить, но было написано, что вот, не дай бог, что она уже умерла, и там, когда там, и так далее. Дальше было написано, это все неправда, вот, но это, значит, я написал, папа, я написал для того, чтобы ты поняла, что есть неприятности намного более серьезные, чем просто пару подзатыльников, которые ты получишь, когда придешь домой. Вот, так вот, это, конечно, шутка, но это о переоценке ценностей того, что с нами происходит. На самом деле, пока мы здесь, пока мы в этом мире, оду ли адуной китов, килиулам хаздо. 10 раз в день, 100 раз в день, сколько можете. Вот, я, Ита Батшева.
Я здесь, да,
просто говорю безостановочно, я жду ваши вопросы.
Вопросы вот. На данный момент мы не видим, но если у кого-то есть вопросы, вы можете написать нам в чат или поднять руку, мы включим вам микрофон.
Очень много благодарности, Рабанит Рика, от женщин, которые слушают вас сейчас.
Да, спасибо. Если я могу, значит, я жду от Иты вопросы, потому что я не знаю, куда меня дальше заведет. Лучше я буду отвечать на вопросы.
Да, вы, на самом деле, я думала задать вам вопрос, но вы уже на него ответили, как же нам после таких событий продолжать жить и найти веру и надежду для тех людей, которые укрепляются сейчас в вере, и вдруг такой удар, и кажется, как же такое может быть рядом с синагогой, и в субботу, и религиозные люди. Но мне кажется, вы уже ответили на этот вопрос, и если вы хотите добавить...
Придумывайте следующие вопросы, что добавить. Это, конечно, ну вот когда я вчера смотрела на этих всех ребят, и мама мне его говорит, что может быть вот это все для этого, вот они, каждый из них вдруг, может, первый раз в жизни обратился глазами к небесам. Каждый из них как-то почувствовал, что нет случайности в мире. Нет, и сама мама говорит, все это не случайно. Нахон, да, вот тут пишут, люди, погибшие в теракте, называются святыми, при этом часть из них не соблюдала шаббат. Этот мальчик ничего не соблюдал, конечно. Мальчик совершенно ничего не соблюдал. И святыми, что такое святой? Святой человек тот, который там идет сразу, ну как это было в нашем, на нашем тамошнем языке, сразу в рай. То есть сразу в, без экзаменов, без всяких очищений, без всякого процесса, который должен происходить с нами там. Да, эти люди, это кидуш Ашем, это все, кто погиб в катастрофе. Да, это мои дедушка с бабушкой, и там, и дядя. То есть я понимаю, что сейчас они смотрят на нас из очень хорошей реальности. А вот тут написано, одна женщина вообще не еврейка. Одна женщина не еврейка, но она удостоилась такой смерти. У неевреев есть свое место. И если она, так сказать, вместе с евреями, вообще это отдельная тема. Это отдельная тема и очень-очень серьезная тема, что такое неевреи и что такое заповеди нееврейские. И как нееврей может получить там, на том свете, замечательное место. Нееврей тоже может на том свете получить его собственное замечательное место. И это, наверное, это что-то значит в ее жизни и в ее смерти тоже, то, что она погибла вот так, от рук террориста и на израильской земле.
Рабанит Рика, если можно вопрос. Вы говорили до этого о рестарте, да, о том, как заново себя переключить, если можно немножко эту тему тоже в то время, которое у нас осталось, затронуть. То, что вы сказали потом, благодарить Всевышнего. И «Одулашем китов килолам хаздоу». И является ли это, или может ли это быть одной из частей программы рестарта?
Это... Очень хороший вопрос. Я вообще хотела с этого начать, что это первое и самое важное. Благодарность. Вот вы сказали без Шем-Ашем, а я всегда говорю Шем-Ашем, потому что это пасук, это чем больше мы говорим, и чем больше он это слышит, мне кажется, это очень добавляет нашу благодарность Создателю, нашу благодарность Творцу, нашу благодарность тому, кто поддерживает здесь нашу жизнь. И основа, конечно, основа рестарта, основа перезагрузки – это благодарность Ему. И, конечно, очень трудно сейчас, очень трудно вот такая трагедия, такое случилось. Кто-то, вот скажем, я думаю, что моему папе очень было сложно с приходом к Всевышнему, именно потому, что он не мог простить Всевышнему вот гибели всех близких, родных, гибели целой семьи. Но я уже благодарна, я тоже простила ему, я подивилась его гениальности, как было вот эту семью, которые все разбежались от еврейства, как было дать этой семье очень хорошую следующую жизнь. И я поняла, что Всевышний только таким путем, они были очень хорошие люди, но они все резко ушли от еврейского пути. Так как было им дать, как было их не судить строго за несоблюдение шаббата, за жизнь не по еврейским нашим лекалам? Как? Вот так. Вот эти несколько минут туда ухода для нас – это неизвестность, это страх. И смерть, как ее рисуют, она там такая какая-то там с косой, и там старуха и все такое, это все такие вот страшные приметы. И потом смерть мы ассоциируем с телом, что становится с телом. Но мы же не тело, мы же душа. Для нас это очень страшно, потому что это полностью ассоциируется вот с распадом. распадом, с распадом тела, с, там, не знаю, с запахами, с физической такой отвратительностью вот этого распада. Но ведь когда мы подумаем о том, что зернышко, которое мы бросаем в землю, оно там загнивает, распадается, становится таким гадким, там, скользким, там, со слизью, и потом из него вырастает новый цветок, новое растение. Просто для нас, в нашей, так сказать, так нас приучили так, нас приучили к тому, что, что смерть – это вот что-то такое, конечно, страдания и боли, и все это есть объективно. Но того, что это переход души, мы об этом не задумываемся, мы об этом как-то это слишком там фильмы, книжки и так далее приучили нас к тому, что, что этого надо бояться. А большие наши мудрецы не боялись этого перехода. И были такие, которые ждали и которые хотели встречи с Всевышним. Конечно, мы должны бояться за что? Что мы здесь недостаточно хорошо подготовимся к этой встрече. Вот это да, это страх, это здесь наш страх и наше желание быть перед ним тип-топ, отличниками боевой, там не знаю какой физической подготовки. Вот это вот да, чтобы здесь с нами все, так сказать, чтобы мы, это наши штадлуты, это наше старание, чтобы мы так себя вели, чтобы мы туда могли пойти и не стесняться, не бояться, что вот в такой ситуации ты так гадко поступил, а в такой ситуации ты подвел товарища, а в такой ситуации ты не помог, а в такой ситуации ты вообще скрыл, а в такой ситуации... Вот. И когда у нас, скажем, этого всего по минимуму, понятно, что каждый человек, живой человек, и есть плюсы, минусы, падения, взлеты, падения, все это... Понятно, но наше здесь старание и наш иштадлут – это, во-первых, чувство благодарности. А чувство благодарности родит оптимизм, родит улыбку. Если мы, посмотрите на себя, если вы кому-то благодарны очень, как вы подходите к этому человеку? Вы к нему бежите, вы стремитесь его обнять, поблагодарить, сделать ему что-то хорошее – потому что вы ему благодарны, он вам на какой-то, на каком-то этапе жизни помог. Я очень много испытываю таких ощущений, чувств, потому что там, скажем, люди, которым я когда-то делала шидухи, я от них испытываю такое чувство любви и благодарности, оно меня, это моя подпитка. Это моя подпитка, когда я вижу там, я знаю, еще ребенок, вот позавчера я была на свадьбе. Наша девочка из русскоязычной семьи выходила замуж за мальчика из большущей израильской семьи. И новая создается новая ветвь, новая, так сказать, не просто семья, а какой-то клан, какой-то там шевет, какой-то... И это замечательно. Я помню, как она приехала, я помню ее первые шаги, и я помню, как мы все болеть шува, как она ничего не знала. И вот сейчас ее девочка – это уже, так сказать, будущее наполнение народа Израиля. Это будущее наших детей. И это будущее связано с Торой. Поэтому, во-первых, в рестарте, во-первых, спасибо Всевышний. Спасибо за все. Спасибо за то, что я утром встал. Спасибо за то, что за окном там солнце, дождь. У нас в Израиле 2 дня дожди страшные. И когда была эта хупа, вот этой девочки лила как из ведра. И все стояли под этим дождем, держали... Над хупа, а потом зонтики, и говорили вот эти слова: спасибо Всевышний, что ты дал, вот значит, в этот день должен был пойти дождь, значит, это должно было так. И это жизнь, и это благо. Спасибо, Всевышний. Ты, я могу говорить, ой, как оказалось, дети у меня плохо воспитаны, и что я делал всю жизнь, и зачем эта жизнь. Вот давай вот с этой минуты говорить, спасибо, Всевышний, что ты мне дал этих детей. Спасибо, я, да, вот там немножко напортачил, накосячил, как говорят. Вот с этого момента я постараюсь сделать так, так, но по большому счету спасибо. И вот, вот это чувство благодарности, это, наверное, 90% нашего вот этого рестарта. 90%. Потому что как только мы благодарны Всевышнему, мы благодарны нашим детям за то, что они у нас родились. Я всегда, меня всегда почему-то вот фраза, что дети должны быть благодарны родителям, или такой там клише, неблагодарные дети, или какой-то вот такой вот. И я всегда думаю, Боже мой, я страшно благодарна своим детям, что они у меня родились, что они у меня есть, что бы я делала без моих детей. То есть это мы должны уйти от этих клише, от этой старухи с косой, от этих там неблагодарных детей. А мы благодарны им, мы достаточно благодарны им за то, что они у нас есть. За то, что у нас есть кого любить, за то, что у нас есть кого поцеловать утром и кого шлепнуть вечером, мы им достаточно благодарны. Вот, вот это все, это наша перезагрузка. Каждую секунду ощущать, ой, холодильник пустой, до получки, там, не знаю, зарплаты еще целых 3 дня. Ну, так полно друзей, у которых можно перехватить. Так, в конце концов, можно вкусные макароны, они у нас завалялись, можно вкусные макароны сварить, и одно яйцо, и даже сыра никакого не надо, и на сковородке будет вкусно-вкусно, тем более еще там лучок порезать, пережарить до этого. Всегда есть возможность поблагодарить Всевышнего. Да, за то, что завалялись вот эти вот макароны, которые я про них забыла, уже там, не знаю, полгода лежат. Ой, спасибо, Всевышний. Сейчас вот я быстренько сделаю. Всегда есть возможность найти, за что благодарить Всевышнего, там, не знаю, назовите его там таким энергетическим центром Вселенной. Это вот так, когда я говорю в каких-то академических аудиториях, сразу повышает, так сказать, вот. И все. И вот она, наша перезагрузка. Вот он наш рестарт. Господи, спасибо, спасибо за все. Кто-то тут написал одну...
Да, Ирика, я озвучу вам вопрос, который наша слушательница написала. Я 3 недели назад похоронила сестренку, молодая, осталось 2 маленьких деток. Она живет не в Израиле. Вышло так, что не получилось несколько месяцев общаться, но не получилось созвониться. После смерти я увидела, что было очень много входящих звонков, которых я не видела. Теперь это на моей совести, как с этим справиться. Спасибо.
Видимо, это не ваша вина, что вы не видели эти звонки. И во-первых, понять, что, видимо, Всевышний решил, я не знаю почему, решил сообщить вам об этом трагическом случае, решил не сообщать вам вот в тот момент, когда это случилось. Это не на вашей совести. Если бы вы получили известие, и если бы вы не среагировали на известие так, как вы считали это правильным, тогда это было бы на вашей совести. Так как вы не получили этого известия, и это было, так сказать, инспирирована вся эта история вне того, что вы могли в этом что-то поменять, значит, это какой-то расчет Всевышнего, который мы сейчас не можем понять, но который был. Теперь у вас, она живет не в Израиле, вышло так, что не получилось несколько месяцев общаться, не получилось созвониться. Вот, было много входящих звонков, которые не видела. Это, смотрите, мне кажется, что это не ваше. Сейчас, конечно, помочь им. Сейчас, конечно, написать, созвониться, поговорить всеми силами и морально, и материально, и как-то вот, объяснить им просто, что там, не знаю, что-то случилось с телефоном, там что-то почему-то не принимал он входящий, почему-то он, вот что-то случилось, это же на самом деле вы не... по умыслу не увидели этого. Это почему-то в тот момент Всевышний решил вас от этого, я не знаю, можете уберечь. Может быть, просто как-то не нужны были эмоции ваши в тот момент. Я не знаю, это никто не знает. Но если это случилось не по, так сказать, вашему... А, вот, значит, они звонят, у них что-то случилось, а я не хочу... Иногда бывает так, что люди не хотят себе лишних переживаний, и зная, что там кто-то в больнице, у кого-то плохо, для того, чтобы уберечь свою, так сказать, свою психику, свои нервы, от этого немножко дистанцируются, отстраняются. Это уже, так сказать, это уже да. Мы должны подумать, или это правильно, или неправильно, или важнее было этому человеку помочь в этот момент. Но так как у вас это получилось, вне зависимости от вашего желания, и вы ни в коем случае, и сейчас вы себя корите, вам не за что себя корить. Сейчас надо делать то, что надо делать. Всевышний забрал ее, забрал молодую женщину. У него были свои расчеты на это. Теперь как можно помочь ей на том свете, делать, так сказать, все правильно, и этой семье, которая осталась. Мне кажется, вот это так.
Спасибо большое, Рика. Здесь приходит много слов благодарности за ваш вдохновляющий урок. Мы присоединяемся. Большое спасибо. И все, больше вопросов на данный момент у нас нет. Благодарим вас за ваш чудесный урок. Дай Бог, чтобы темы у нас были
всегда... Спасибо.
Более да, веселые, да, не пришлось нахон говорить на такие темы.
Нахон, я вам скажу, да, ну, не буду говорить, ладно. Есть, к сожалению, есть вещи совершенно непонятные. И, как говорила героиня фильма Рава Патласа, как фильм назывался, про батю Барк? Забыла, что-то там в ночи.
«Голос в тишине», нет?
Что-то в ночи, нет, «Голос в тишине», я не помню. Мне в общем, она говорила, как ей говорила ее мама. Это я вспоминала, сейчас у нас вот умер очень хороший знакомый, Рав Нездатный, а через неделю не проснулся его 7-месячный сын. Это просто, это невозможно себе представить. Я на самом деле, я вспомнила в этот момент, когда я пыталась как-то... Я вспомнила, как мама говорила своей дочери: мы все узнаем. Мы узнаем, почему это произошло так. Мы узнаем, почему именно этот мальчик, именно этот террорист, именно это место. Мы все узнаем, но только мы узнаем это там. Когда придем туда, так не надо задавать вопросы, чтобы, не дай Бог, Всевышний не забрал нас туда раньше, чем нам отпущена жизнь на этой прекрасной земле. Не надо. Там мы все узнаем. Лучше нам это сейчас не знать. Лучше нам просто знать, что нам делать на этой земле и быть благодарными Всевышнему, что он дал нам такую возможность мне сидеть сейчас перед экраном, перед вами и каждому из вас жить, дышать, любить, ощущать. Дай Бог до 120 и дальше.
Аминь. Большое-большое спасибо, Рика.
Спасибо огромное. Вау, какой урок замечательный. Огромное спасибо.